с вами продолжаем нашу тему. Значит, ну, мы с вами занимаемся метаисторией. Как мы с вами знаем, как мы и раньше, собственно говоря, одно с другим связывали, метаистория напрямую связана с историей как таковой, то есть нам не менее важно, что происходило в физическом плане, для того, чтобы понимать как вот связь того и другого. И в связи с этим возникает вот такой вопрос, совершенно естественный, возникает он не только у нас. Можно ли доверять тому, что написано в Библии, как историческому источнику? То есть, может ли Библия быть надежным источником по истории Древнего Востока? Так даже можно сформулировать. Ну и другие книги библейского содержания. Вы знаете, что огромное количество существует литературы на библейскую, или на библейскую тему, или на библейские сюжеты, которые так или иначе обыгрываются. Вот я надеюсь, что некоторые из вас читали Иосифа и его братьев. Ну, что касается Библии как таковой, то здесь у ученых, у библеистов, у историков разброс мнений очень большой. То есть вот существуют прямо противоположные мнения. То есть некоторые вообще отрицают историчность Библии, другие считают ее полностью достоверной. Ну, большинство где-то посередине. Что-то считают достоверным, что-то считают недостоверным. Но при этом, ну, как вы сами понимаете, что интерес, поскольку Библия самая читаемая и самая продаваемая книга на Земле, вообще не только в западных странах, а вообще в мире, это действительно это самая читаемая книга, это, так сказать, не реклама, это, так сказать, факт, то, естественно, интерес ко всему, что с этой книгой связано, колоссальный. Ну и, естественно, что и те места, где это все происходило, те страны, те географические места, они, конечно, археологами исследовались вдоль и поперек. И можно сказать, что вся земля библейских стран вот буквально перекопана. Но даже сейчас, в 21 веке, археология не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность библейской истории. То есть нету доказательств, нету данных. Так вот получилось. Но при изучении истории вот этого времени, этой ситуации, альтернативы Библии просто нету. Все открытия археологов, все известные письменные памятники Древнего Востока по своему значению даже отдаленно не могут сравниться с библейскими книгами. То есть это самый фундаментальный труд религиозного, исторического и литературного характера. Самый фундаментальный из всех, которые когда-либо создавались людьми. Но, значит, при этом мы должны очень хорошо понимать, что Библия изначально не задумывалась как учебник истории. То есть такая задача совершенно здесь не ставилась. И авторы Библии интересовались не историей, а интересовались они теософией. То есть отношениями людей с Богом. Основная тема Библии именно это. И прошлое своего народа авторы Библии использовали с чисто назидательными целями, как поучительный материал для будущих поколений. Значит, поэтому, когда мы вот читаем Библию, мы должны прежде всего понимать, вот для чего она создавалась. Ну, значит, если опять же говорить о Библии как источнике исторических каких-то данных, то здесь те, кто читал, если кто внимательно читал, обратили внимание, что там как бы между событиями, ну, я сейчас не беру самое начало, где там вот самые древние патриархи, там Ной, история потопа, это совершенно очевидно, что это все, так сказать, чисто мифологические вещи, но вот с Авраама, с праотца Авраама, то есть того времени, с которого мы с вами и начинаем, там уже как бы вот идут события действительно исторические, по-видимому, которые имели место, но нужно помнить, что между самими этими событиями и их записью проходило очень много времени. Ну, вот прежде чем были зафиксированы предания о патриархах, Аврааме, Исааке и Иакове, прошло несколько столетий. Ну, по разным данным, там от 800 до 500 лет. То есть очень много. В течение этого времени все эти предания передавались преимущественно в устном виде. Ну и даже когда их стали записывать, тоже были возможны искажения и ошибки. Кроме того, значит, опять же, вот если речь идет о первой книге, о Пятикнижии Моисееве, оно очень фрагментарно. Поэтому можно предположить, что какие-то части первоначальной истории были изъяты по каким-то причинам, или просто какие-то были забыты. То есть вот этот, ну и сам по себе этот промежуток вот в несколько столетий, он уложился буквально в несколько главок, ну, в несколько там десятков строк. Первым стал записывать историю своего народа Моисей. Это Пятикнижие Моисеева, первые пять книг. В Пятикнижие, кроме книг Моисея, входит еще в Пятикнижие еще несколько книг. Ну, Пятикнижие, значит, книг пять. Первоначально их было четыре – Бытие, Исход, Левит, Числа. Потом была добавлена пятая – Второзаконие. Первая редакция Пятикнижия была создана только в X веке до нашей эры. А Авраам, как мы с вами уже в прошлый раз говорили, время Авраама – это 20 век до нашей эры. То есть это прошло... вот. Ну, Моисей – это где-то 14-13 век до нашей эры. Значит, а вот первая редакция, как бы уже вот такая более полная, когда уже собраны были книги вместе, это 10 век до нашей эры, это годы правления царей Давида и Соломона. Ну и работа над этими книгами продолжалась и дальше. И дальше продолжалось и записываться следующие книги. Библии, они создавались уже по событиям текущим уже. Дальше уже как бы историческая точность, конечно, может быть значительно большая. Но окончательная редакция большинства книг произошла в V веке до нашей эры, уже после того, как еврейский народ вернулся из вавилонского пленения. И в результате появилась Тора, то, что называется Тора, в нынешнем виде. Эта книга наиболее пятикнижия, значит, по-русски пятикнижия, по-еврейски Тора. Эта книга наиболее почитаема и у иудеев, и у христиан. То есть эта книга как бы наиболее известна во всем мире. Вот первые пять книг. Что интересно, что после того, как Тора переводит значит учение. После того, как учение было записано, и как бы, вот, была принята окончательная редакция, с тех пор эта книга переписывалась из поколения в поколение, переписывалась с буквальной точностью, вплоть до каждого знака. Дело в том, что в еврейском языке каждая буква имеет определенное значение. И еврейский алфавит, он... сакральный, еще плюс ко всему, плюс к тому, что он как бы и обычные можно на нем записывать значит, слова, но плюс ко всему он еще имеет сакральное значение. Ну, у большинства народов, те, которые имели сакральный алфавит, ну, скажем, у египтян у них была сакральная, священная письменность, там существует как бы разделение между письменностью сакральной и письменностью такой обыденной, обычной. Там, где она существует. Значит, еврейский алфавит сакральный, поэтому переписчики должны были переписывать Библию буквально вот не то, что не специально, не имели права допускать ни единой ошибки. И каждый переписанный экземпляр он потом специально проверялся на, так сказать, подлинность. Более того, переписывалось это не просто так, переписывалось это на коже так называемых чистых животных. Тельцов, ягнят и тому подобное. Тора изготавливалась специально для ритуального богослужебного чтения, и при этом она изготавливалась в виде свитка. То есть свиток, который на двух валиках рукоятках держался, и в процессе чтения, ну, то есть разворачивался на нужном месте, и в процессе чтения во время, значит, богослужения, значит, свиток вот с одного валика на другой перематывался. Как библейские книги до нас дошли? В настоящее время существует достаточно большое количество самых древних списков библейских книг. Существуют папирусные фрагменты Торы, которые относятся к V веку до нашей эры. В Египте они найдены были. Там в свое время была иудейская, большая иудейская колония, в других местах. Совсем недавно израильскими археологами были обнаружены серебряные пластинки-талисманы с текстами из Пятикнижия, изготовленные в 9 или 8 веке до нашей эры, то есть практически вот во времена Моисея или сразу же практически после. Надписи на камне и глине, содержащие отрывки из Библии, найдены в Палестине в Междуречии. Им тоже больше 2500 лет. Ну, в общем, самые древние списки вот, практически вот, датируются 9-8 веком до нашей эры. Но я думаю, что многие из вас знают эту историю, что в 1947 году, совсем недавно, на Святой Земле, в Палестине, тогда еще не государство, да, в районе Кумрана, около Мертвого моря, были обнаружены так называемые кумранские рукописи, кумранские свитки. В глиняных кувшинах были обнаружены кожаные свитки, которые были там оставлены древней общиной есеев. Есея – это была, так сказать, ну, такая эзотерическая, можно сказать, группа, эзотерическое учение. И вот они, это все происходит в первом веке до нашей эры, где-то в районе Рождества Христова. Ну, мы потом как раз дойдем по времени, до тех времен мы о них, конечно, еще поговорим. Но сейчас для нас важно, что они, значит, вот сохранили эти свитки. Было найдено несколько сотен свитков и огромное количество фрагментов, которые представляли собой остатки огромной библиотеки, более чем из 600 книг. Свитки Мертвого моря содержат практически все библейские книги, кроме, может быть, одной, множество апокрифических произведений, то есть литературы околобиблейской, которая не была включена в библейский канон, и произведения учителей и поэтов самой общины. То есть там множество пророчеств, предсказаний, псалмов. Таким образом, сейчас имеются практически все библейские книги на древнееврейском языке, в списках, которые восходят к третьему веку до нашей эры. Кроме того, существует множество очень древних переводов Библии. В III веке до нашей эры в Александрии была заложена знаменитая Александрийская библиотека, и царь Птолемей Филадельф пожелал иметь греческий перевод всех иудейских священных книг, для чего и призвал 70 книжников из Иерусалима и повелел им в кратчайшие сроки перевести Пятикнижие Моисея и другие пророческие книги. Этот текст называется «Септуагинта». Тоже это достаточно знаменитый перевод. И Этот текст греческий, в дальнейшем многие переводы уже на европейские языки делались именно с этого греческого текста. И поскольку септуагинт, это потому что перевод 70 человек, 70 священнослужителей, 70 как бы, ну, вот, посвященных, можно сказать, делали этот перевод. Но у евреев он не считался священным, поскольку это уже был другой язык. Священным считались именно на иврите. Записи. В общем, существовало, значит, помимо этого сохранились переводы на другие языки, ранние переводы, то есть на арамейский язык, на коптский язык, на армянский, на эфиопский, на древнеэфиопский, но это уже в нашей эре. Таким образом, библейский текст сохранился во всей своей полноте. При этом в Талмуде были изложены строжайшие предписания для тех писцов и книжников, которые создавали новые свитки. Они должны были, как я уже говорил, с точностью до знака переписывать Тору и другие библейские книги. Ну, как я уже говорил, древнееврейский язык такой, что, поменяв одну букву в слове, можно полностью изменить его смысл. Поэтому за этим очень строго следили. Значит, помимо канонических текстов Ветхого Завета, канон – это список книг, признанных священными. Этот канон складывался долго и окончательно был утвержден только в первом веке нашей эры. То есть где-то вот в районе Рождества Христова был утвержден окончательно ветхозаветный канон. Но книг на библейские темы было значительно больше, их было огромное количество. И книги, которые в канон включены не были, тем не менее были включены в некоторые, скажем, в православную, в католическую Библию. Включены некоторые так называемые агиографические книги. Ну и в канонических книгах имеются неканонические фрагменты. Ну и кроме того, существуют еще и так называемые апокрифы, то есть скрытые, спрятанные книги. Это книги, которые относятся тоже к кругу околобиблейской литературы, которые по какой-то причине были отвергнуты как недостоверные или как не предназначенные для общего чтения. Вот как раз очень интересные апокрифические книги были найдены как раз вот среди кумранских рукописей. Ну, многие из вас, наверное, их видели, может быть, даже их читали. И некоторые из этих книг не просто интересны, а они доносят как бы вот, ну, вот, божественное учение в чистом виде, не подогнанное под какие-то идеологические критерии, а вот так, как оно в свое время давалось. И многие из них были изъяты из обращения в свое время и отброшены как несоответствующие именно определенным догматическим положениям. Хотя до этого они могли иметь широкое распространение. Так что тут вот, значит, мы об этом в дальнейшем еще и будем говорить. Теперь, значит, какой подход к осмыслению Священного Писания существует? Согласно одному древнему изречению, у Торы 70 лиц. Это значит, что каждый библейский стих имеет 70 уровней интерпретации. Ну, из них наиболее традиционные 4, Это как бы простой смысл, буквальное толкование, когда все, что написано в Библии, интерпретируется как просто вот описание, жизнеописание, исторический контекст. Иносказательное объяснение, второй уровень, скрытый намек. Значит, третий уровень, так называемое изыскание, то есть толкование символов, скрытых за завесой простого объяснения. И, наконец, тайна, четвертый уровень. Это тайна, это как бы то, что просвечивает как бы сквозь данный стих и доступно восприятию особо одаренных духовных людей. Ну, если говорить нашим языком, это, можно сказать, ну, метаисторическое, что ли, восприятие. За эти столетия, тысячелетия, как Библия существует, было огромное количество интерпретаций на самых разных уровнях. Огромное количество. Некоторые из них тоже стали как бы каноническими. Но большинство так и так. До сих пор, ну вот кто, может быть, ходит в церковь или ходил в церковь, знают, что и там читаются обязательно библейские тексты. Когда священник произносит проповедь, как правило, эта проповедь связана тоже с каким-то библейским сюжетом или с какой-то библейской историей, с какой-то библейской темой, и тоже как бы дается определенная интерпретация, ну, применительно к каким-то конкретным жизненным ситуациям. То есть, по сути дела, Библия дает примеры, образцы, модели поведения, информацию, ну, на все случаи человеческой жизни. Ну, при желании можно там найти все по любому поводу. То есть это такая совершенно универсальная книга. И еще раз повторяю, что интерпретировать ее можно на самых разных уровнях. Ну, естественно, если интерпретировать ее просто так вот в лоб, буквально понимать, то, конечно, у современного человека возникает много недоумений и много возражений, поэтому в антирелигиозной пропаганде это в свое время очень активно использовалось. Ну, как так может быть, вот там что-то в Библии написано, как это может быть, так не бывает. Ну, как я уже сказал, что большинство, особенно ранних библейских историй, их нужно интерпретировать, конечно же, не буквально, хотя за описанными там событиями стоит очень глубокий смысл, метаисторический в том числе. Какое значение Библии, ну, как вот по большому счету, вообще для чего вообще это все делалось? Почему я вообще сегодня заговорила именно вот о Библии как таковой? Мы будем к теме самой Библии, мы к ней будем возвращаться неоднократно, ну, по крайней мере, уж когда мы будем про Моисея говорить, который вот записал значительную часть Пятикнижие. Значит, с одной стороны, Библия давалась для народа. Это было учение, которое давалось еврейскому народу. Мы с вами уже говорили о том, что это народ с колоссальной метаисторической миссией вселенского масштаба, можно сказать. И, естественно, ему давалось учение как руководство к действию, с одной стороны, как информационное обеспечение определенных эволюционных программ. Причем, если до Моисея все библейские истории существовали в устном варианте, то они и тогда уже имели колоссальное значение. они были очень широко распространены в народе. Вот если вы, кто читал Иосифа и его братья, вот там как раз это Томас Манн очень делает акцент на этом, как в народе это все было распространено, как это люди знали, воспринимали. Так что для народа, значит, с одной стороны, это Библия имела значение, можно сказать, поучительно-назидательное, как себя вести, то есть правила человеческого общежития, объединяющее, с одной стороны, кровное родство объединяло еврейский народ, но с другой стороны, еврейский народ объединяла книга и продолжала как бы его объединять и значительно в более поздние времена, ну практически до современного, до нашего времени. Ну и кроме того, надо еще обратить внимание на то, что эта книга, книги помогали структурировать человеческое сознание. Мы должны отчетливо себе представлять, каково было сознание среднего человека, ну, обычного человека, 4000 лет тому назад. Оно было совершенно не похоже на наше сознание, оно было совершенно другое. У нас сейчас, нам даже трудно представить, каким оно было. Если мы с вами вспомним, как, ну, мы другие метакультуры с вами рассматривали, Египет тот же самый. Во-первых, сознание было очень мифологизированы, люди мыслили совершенно иными категориями. Ну, те, кто вообще как бы вот немножко поднимался над вот чисто какими-то бытовыми вещами, все равно мышление происходило совершенно иначе, совершенно в других категориях. Мы к этому тоже с вами еще будем возвращаться, к этой теме. То есть для того, чтобы выстраивать метакультуру, необходимо было в том числе и вот слои, там, где человеческое, присутствует человеческое сознание, человеческий разум, необходимо было эти тонкие слои очень сильно трансформировать. Значит, давайте мы сейчас попробуем значит, как-то вот разобраться, что у нас происходило на тонком плане. То есть мы сейчас уже переходим к метаистории. Это я вам рассказала про Библию, как вот оно есть, как оно было по жизни. Теперь посмотрим, что происходило на тонком плане. Значит, у нас, мы в начале метаистории. То есть у нас праотец Авраам, который, значит, начал создание Затомиса, затем воплотился в физическом теле, ну и, собственно говоря, вот началось создание метакультуры. Еще раз повторяю, метакультура, перед которой стояли грандиознейшие задачи. Когда это все происходило? Что у нас было, опять же, на тонком плане 4000 лет тому назад? К этому времени существовали, было несколько крупных, достаточно развитых метакультур, но они объединяли в себе очень небольшое количество народов. Большая часть живущих на Земле людей к этому времени были на, в общем-то, не очень высокой ступени развития. Это означало, что материал тонического слоя был оформлен очень слабо, практически не было. Астральный слой тоже был, в общем-то, достаточно еще первобытный. Но при этом были наработаны очень мощные и плотные слои мифов. мышление у людей было, как я уже сказала, мифологичное. Очень сильны были различные магические способы общения с окружающим миром. Причем эти слои мифов, они были наработаны практически везде и в крупных метакультурах. Там они были более-менее упорядочены. И у племен более мелких, которые не были как бы даже особенно эгрегориально оформлены сильно. То есть и евреи жили среди народов, которые именно вот так вот, у которых так было все устроено. И сами евреи, надо сказать, что они очень хорошо знали мифологию окрестных народов. Но тот же самый Авраам, как мы уже с вами знаем, он родился в шумерской земле, в Уре Халдейском. Соответственно, всю культуру ассиро-вавилонской метакультуры и он, и его племя, его родные, близкие, они усвоили, они были образованными людьми. И там уже и письменность в это время существовала, естественно, достаточно давно. А так вот, значит, новая метакультура начинала строиться вот в такой вот, значит, обстановке. Это я говорю сейчас пока только вот о верхних слоях, тоническом и астральном. И осевой канал еврейской метакультуры должен был служить еще и каналом передачи информации. Вслед за Авраамом, когда, значит, стала выстраиваться как бы внутренняя структура метакультуры, в метакультуре, как мы с вами опять же говорили, когда другие метакультуры рассматривали, в метакультуре на тонком плане работает, можно сказать, очень много иерархии, особенно в такой метакультуре. Было достаточно много иерархии, которые как бы, ну, разные функции выполняли, разными делами занимались, но в том числе одна из важнейших для этой метакультуры иерархия была иерархия как бы создания и обслуживания Библии. Библия, слово Библия, кстати говоря, по-гречески означает книга, просто книга. Некоторые члены этой иерархии воплощались, некоторые работали на тонком плане, между ними шло постоянное взаимодействие. Многие пророки, которые считывали информацию, многие авторы других библейских книг, ну, про Моисея будет отдельный разговор у нас, они как раз были либо членами этой иерархии, либо непосредственно оттуда получали информацию. И через вот этот канал определенная информация как бы спускалась вниз. Там она воспринималась людьми, людьми разными, и людьми, так сказать, ну, типа Авраама, то есть людьми, ну, можно сказать, посвященными, людьми специальными, специально воплощенными, и обычными людьми, то есть распространялась достаточно широко. Она осмыслялась, использовалась, соотносилась с другой информацией, которая была известна на то время. Ну, в общем, как-то обрабатывалась и снова фиксировалась в информационных полях. В конце концов, в новой, в растущей метакультуре образовались колоссальные информационные поля, связанные именно с Библией как таковой. Информационные поля были самой разной степени, ну, как бы густоты и частоты, поскольку эта информация вся, много раз проходила через человеческое сознание, которое было очень на то время в большинстве своем очень слабое. Множество сущностей и несколько унцраоров обслуживали вот эти информационные поля. Значит, должна вам сказать, что в дальнейшем уже и в настоящему времени информационный материал, связанный с Библией, помимо того, что просто есть огромный, еще вообще уже глобального масштаба информационные поля с Библией связаны, еще как вот эти информационные нити пронизывают очень многие информационные поля совершенно другого свойства, совершенно другого характера. То есть это как бы колоссальное совершенно значение эта книга имела и имеет до сих пор на всю нашу культуру, для всей нашей культуры. Так вот, в чем тут, собственно говоря, было дело? Я все подвожу сейчас к самому важному, ради чего все это затевалось. Что у нас происходило на тонком плане к этому времени? Значит, это у нас 20 век до нашей эры. Значит, к этому времени внутри Алис уже был рожден седьмой мастер. В воплощение начинают спускаться души 7-17 зон рождения. Пока еще не в очень большом количестве, потом они посыпятся уже миллионами. Затем, уже в библейские времена, происходит рождение восьмого мастера. Восьмой мастер родился уже непосредственно в торике, в тоническом слое. И с рождением восьмого мастера в физическом плане у людей резкое усиление программ индивидуализации. Ну, восьмой мастер – это значит восьмая и шестнадцатая зона. Появляется множество отчетливо выраженных эгрегоров, то есть принцип эгрегориальности внутри человечества начинает использоваться очень активно. Появляется много эгрегоров, достаточно четко выраженных, но не имеющих, может быть, в большинстве своем не имеющих определенной программы глобальной, то есть не имеющих какой-то такой существенной задачи. Среди людей тоже принцип индивидуализации начинает действовать в значительной большей степени. Если до этого люди в большинстве своем не сильно отличались друг от друга, в общем, какая-то такая была более-менее однородная человеческая масса, ну, за исключением, опять же, вот специальных, так сказать, людей, ну, посвященных, там, жрецов, там, специально воплощенных, то здесь постепенно становится все больше ярких личностей. Люди уже действуют не только как некий такой монолитный какой-то коллектив, там род, племя, а начинают как-то свои собственные личные задачи решать. Появляется, соответственно, личная, так сказать, ответственность. Это важно, мы потом тоже будем об этом говорить. Ну и, соответственно, увеличивается разнообразие отклонений и глубина отклонений у людей. Соответственно, расширяется сфера как бы проживания, диапазон проживания людей. Люди вступают в взаимодействие с плотными пространствами, с пространствами шрастров, осваивают новые потусторонние пространства и в глубине, и наверху. Но, значит, что для нас важно еще, что в это время по эволюционному закону Алис должно было начаться формирование общих полей сознания. Они должны были формироваться в пятом слое. Пятого слоя, как мы с вами знаем, к тому времени практически не было. Но поэтому формироваться поля такие начинают. И строятся они, как правило, из астрального материала. Из астрального материала тонический слой тоже к этому времени еще очень мало развит, тонического материала тоже очень мало, и он, как правило, не подходящего качества. Ну, вот, значит, общие поля сознания формируются из того, что есть. И среди этих общих полей сознания особенно важны для нашей планеты такие поля, которые должны были содержать сублимированный опыт Алис, предназначенный для передачи будущему ребенку Алис, для передачи Эреи. И, собственно говоря, вот одна из задач, которая была поставлена перед Библией, перед новой метакультурой, задача, вернее, задача, которая решалась с помощью Библии, которую пытались решить с помощью Библии, это именно формирование вот этих самых полей сознания, которые передавали бы опыт Алис, передавали бы опыт, содержали бы опыт Алис, передавали бы его Эреи. Вот сейчас я хочу несколько слов сказать на очень сложную тему, но это необходимо сделать. Мы так с вами идем сегодня по возрастанию степени сложности материала. Начали мы с простого, постепенно переходим к все более таким глубоким вещам. Но те, кто читали «Жизнь человека» или слушают лекции наши, мы иногда, там написано, и мы иногда говорим о сокровенной книге Алис. Значит, существует вот такая особая информационная структура, которая содержит в себе универсальное знание. То есть, что это такое? Что это за знание? Каждому космическому существу выделяется определенный объем информации, который обеспечивает ее эволюционный процесс и позволяет реализовывать предназначение данного космического существа. Это генетическое знание, инстинктивное знание. И оно, пространство, где та информационная структура, где это знание содержится, мы называем его сокровенной книгой. Это знание поступает в книгу не все сразу, то есть не то, что Алис родилась, и сразу все это знание было ей дано. Оно поступает порционно, На начальной стадии формирования Алис под книгу были выделены специальные пространства. Эти пространства находятся непосредственно над зеркалом. Они имеют размерность от 8 до 12 пространственных координат, и там нету времени. То есть это информация в чистом виде, которая не имеет никакой временной привязки. Это даже еще не информация как таковая, это некая специальным образом организованная субстанция. Информацией, которая уже будет пригодна для употребления, эта субстанция становится потом, после того, как уже специальная иерархия Алис, ее определенным образом обработают, и тогда она уже пригодна для использования. Так вот, это очень важная структура в жизни Алис. Она не менее важна, чем хранилище кармы. Про хранилище кармы мы тоже с вами говорили. Но на данный момент нас интересует именно сокровенная книга. Что, какая информация там содержится? Там информация о потенциальных возможностях Алис, там прототипы структур вещества, формулы, материала слоев. То есть самая важная информация, которая необходима для эволюции Алис, необходима для формообразования, для самых глобальных процессов. Значит, но сама по себе сокровенная книга, она как бы содержит несколько разделов. Есть как бы основная как бы книга, которая содержит информацию, генетическую информацию, так сказать, которую Алис использует, должна использовать. Первоначально, собственно говоря, вот на первых этапах эволюции Алис именно эта книга преимущественно и работает. То есть это книга, откуда Алис считывает, так сказать, информацию. Но затем, когда Алис достигает определенного уровня эволюционной зрелости и набирает уже свой собственный эволюционный опыт, она начинает этот опыт обрабатывать и записывать. И записывается этот опыт тоже в книгу, но уже, естественно, в другие разделы. И можно выделить два специальных раздела как бы для записи информации. Один раздел – это как бы внутренняя книга Алис, книга, созданная Алис для самой себя, куда она записывает собственный опыт, который, может, вот, ей нужно сохранить для каких-то целей на будущее. И, кроме того, создается сокровенная книга Эреи, сокровенная книга, предназначенная для будущего дитя Алис, для передачи опыта будущему ребенку Алис. Эта книга начинает формироваться шестым мастером, он первый начинает этот раздел книги формировать. И значит, здесь, вот если в сокровенной книге материал первоначально, информация первоначально, она, так сказать, ну, вот, субстанциональна, то есть она никак не структурирована, никак не организована, там совершенно другие процессы идут. И, собственно говоря, в сокровенной книге, вот уже как бы окончательно обработанный материал, он тоже должен был быть переведен в субстанциональную форму. То есть информация, которая поступает из других пространств Алис, она должна быть определенным образом, сказать, очищена, ну, даже, ну, трудно сказать, декодирована, потому что это как бы уже совершенно другие там процессы. Ну, мы сейчас не будем тут вдаваться в нюансы, потому что это все равно просто невозможно нам понять это за пределами нашего понимания. Но понять нам нужно только одно, что вот эта информация, чтобы она была записана в сокровенную книгу Эреи и в дальнейшем передана как бы по наследству, она должна быть определенным образом, значит, очищена, доведена до определенного состояния, до определенной кондиции. И вот здесь возникали колоссальные проблемы, потому что внутри Алис, практически с самого начала, особенно когда появилось человечество, основным способом коагуляции материала и, соответственно, основным способом организации информации, структурирования информации был способ фантомный. И когда надо было как бы очищать материал, как бы извлекать квинтэссенцию, извлекать как бы суть для записи в сокровенную книгу, вот именно здесь возникали наибольшие трудности. Кроме того, не было как бы единых информационных хранилищ внутри Алис, вот в пределах. То есть каждый слой собирал свой опыт, собирал свою информацию, было огромное количество информационных полей. Ну, а, собственно говоря, вот в тот период времени, которым мы сейчас занимаемся, как раз и началось формирование общих полей, не просто информационных полей, а общих полей сознания. То есть предполагалось, что информация там определенным образом уже обработана, уже она осознана, осмыслена. И, соответственно, она уже прям перешла в более тонкие формы. Ну и, собственно говоря, одна из задач, которая ставилась перед Библией, возвращаемся к нашей сегодняшней теме, это структурирование, организация информации, это создание неких аналогов общих полей сознания. То есть Библия была и инструментом определенным, и информационным хранилищем. То есть это была такая вот совершенно универсальное такое вот было устройство. Все, что я говорю, оно, конечно, очень трудно для такого вот обычного понимания, но, может быть, вот мы сейчас с вами попробуем как-то на это посмотреть в медитации. У нас сегодня будет медитация на седьмую зону. Седьмая зона – передача опыта, в том числе и передача опыта между поколениями, в данном случае передача опыта между поколениями космических существ, о чем я сейчас говорила. Значит, но прежде чем мы начнем медитацию, я хочу сделать одно такое вам замечание. Мы сейчас с вами занимаемся очень пока такими высокими и тонкими вещами. Поэтому в медитации вы старайтесь как-то вот так вот концентрироваться, следовать за мной, следовать как я веду энергетически. Потому что просто оказалось, что некоторые, тема-то такая, которая всех затрагивает, тема не безразличная, кого-то сильнее, кого-то слабее, но у всех какие-то возникают ассоциации. Я имею в виду сейчас не только то, что я вот сегодня рассказывала про Библию, а я имею в виду вообще еврейскую историю. И некоторые просто утягиваются в какие-то вот собственные энергетические ходы, в какие-то собственные энергетические какие-то ниточки дергаются. Старайтесь сосредоточиться на том, что куда я вас веду, что я вам показываю. Не растекайтесь в медитации. Концентрируйтесь больше. Теперь, собственно, медитация. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, единица. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Двойка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Тройка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Четверка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Пятерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Шестерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Семерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. семерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Шестерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Пятерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Четверка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Тройка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Двойка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Единица. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Пранический поток, ступни. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Колени. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Бедра. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Семерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Пятерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Четверка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Un, Cron, Unit, Cers. Тройка. Летан, Авис, Юнис. Хох, Ген, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Двойка. Летан, Авис, Юнис. Хох, Ген, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Единица. Летан, Авис, Юнис. Хох, Ген, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Достаточно. Хорошо, у нас с вами сегодня медитация прошла. Молодцы. Значит, имейте в виду, что я сегодня давала материал, ну, наверное, обратили внимание, ну, больше как бы намеками. То есть можно было бы, как бы на любую тему, можно было бы еще очень-очень много рассказывать. Ну, у нас как бы и, в принципе, тема немножечко другая, но вот если вы сами будете, ну, переслушивать лекции, сами будете медитировать, то вы многое можете как бы сами вот понять, сами домыслить, как-то вот прочувствовать, так что осознать. Так что действуйте. Все.